Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко. Аэродром Порто-Франко. 7:00. 17 число 6 месяца. Понедельник, 22 год.
Проснувшись поутру на рассвете, сделал я забег на 3 километра вдоль по улочкам, подбадриваемые ранними прохожими. Вполне уже оклемавшийся Монмаранси составил мне компанию и то путался у меня под ногами, то пытливо принюхивался к чужим запахам, то облаивал в травке какую-то местную мелкую живность. Но кусать ее опасался пока. Я полюбопытствовал, кого это он там промышляет. Поглядел, сфотографировал на память. Сильно зауважал Морса за дальновидность. Да я бы эту тварь тоже кусать побрезговал. Противного вида многоногий червяк длиной в 5. Весь густо покрыт жесткими рыжими щетинками, как шерстью. И еще извивается при этом. Мохнатый шнурок грозно разинул жуткие ржвалы и, подергивая скорпионьего вида хвостом, попытался атаковать Морса. Тот отпрыгнул и укоризненно тявкнул на меня.
«И чё ждёшь, пока меня ужалят? Видел, какая гадость? А уж воняет совсем стрёмно! Совершенно несъедобно воняет! Чё делать-то с ним будем?»
«Чё делать? Давить гада будем!» Опустил я подошву кроссовки на недоразумение это гадкое. Под подошвой хрюкнуло. Вытер подошву о траву и дальше побежал. Морс развеселился, довольный моим решительным поступком и бесстрашием, и, чихая на бегу, следом помчался. Да, подраспустил я себе организм, изрядно. В училище утреннюю пробежку на 5 километров никто всерьез не воспринимал. Покуривали даже на бегу некоторые курящие. А вот сейчас 3 километра всего-то и пробежал, и дыхалка кончилась. С этим организмом мы будем упорно бороться. Катя привычно проснулась на запах кофе и наградила меня за заботу по-царски нежным поцелуем. И, сморщив носик, загнала в душ. Позавтракав, оставил я Катю на хозяйстве и распорядился ей после обеда в аэропорт приехать. Забежал к Биллу, рассчитался с ним за труды, запаковав стволы в мешки оружейные, набил магазины, сунул их в сумки, а сумки за спину повесил. Билл на них пломбы причакал. Вскочил на скутер и покатил на аэродром. На КПП мне пломбы срезали, и, как оказалось, зря. В аэропорту охрана меня такого сверхвооруженного встретила неприветливо. Облегчила от ноши и велела мне ждать прибытия начальника для разъяснения моей дальнейшей судьбы. Поскольку посторонним пребывание на территории аэродрома с оружием вмиляется в нарушение закона, и штрафчиком для начала каралится немалым. Так меня и продержали под стражей целый час, пока капитан и начальник не занял свое рабочее место. Рабочий день у них только еще начался. Открыли они мне глаза, что называется. Тут 8-часовой день строго соблюдается везде, кроме торговых и общепитовских заведений. Ну и на транспорте и производстве, если идут непрерывные технологические процессы. Рабочий день начинается в 8:00 и тянется аж до 12:00. Затем следует небольшой обеденный перерывчик до 18:00. И заканчивается рабочий день в 22:00. Кучерявы живут, ибо жарко, и день непомерно длинный. А я всего-то хотел спросить, где бы мне тут оружие пристрелять можно, чтобы ненароком не попасть в кого-нибудь. В Пампасы ехать я поопасался. Начальничек вник в ситуацию, обматерил меня на американский манер и издал указ о том, что мне и миссис Катерине, как лицам, имеющим временное проживание на территории аэродрома, дозволяется ношение оружия в целях самообороны. Пристрелять же оное мне велено с караульной вышки, возле которой получили мы вид на жительство. Поблагодарив такого отзывчивого и душевного сэра, отправился я в диспетчерскую. И там одолел расспросами дежурного, но безработного диспетчера. И не без пользы. Договорился, что за соответствующую мзду мне помогут с полетными картами, как в бумажном, так и в электронном виде, и еще в нужном для моего гармина формате. Прикупил по случаю книжку толстенную со схемами захода для всех аэродромов мира. Оказалось их ни много ни мало, а 1744 штуки. По числу страниц посчитал. Схемки по 4 штуки на разворот были цветные. Коды аэрофилдов по подобию кодов ИКАО разработаны. В 4 знака. ВБП в один цвет, рулёжки в другой, перроны в третий. Зоны ожидания заштрихованы и всё прочее, и с первого взгляда всё ясно. Очень качественно отпечатанный и крайне полезный труд. И любой лист можно вынуть легко, расстегнув замок на переплёте, по случаю каких изменений или когда вдруг новая полоса строится, отдельно орден листочки допечатывает. Дополнить книжку тоже труда не составит. И 300 IQ за такое творение вот нисколечко мне не жалко. И много любопытного узнал я о местной метеорологии. И в полный тупик вперся. Не укладывается сообщенное мне в изученные мною теории. То, чего он рассказывал, сильно не похоже на привычную земную карусель циклонов. Широты, в которых мы теперь обитаем, 40-е и 50-е. И саванна тянется до 60-й параллели. На Земле это уже зона тайги, а тут степи бескрайние. Зимы как таковой вообще нет. А всё делится на длинный сухой сезон, хоть и с нередкими ночными дождиками, и короткий, и ветреный сезон дождей. Лето, в общем, и осень. Ни зимы, ни весны. Сухой сезон начинается со второго месяца и продолжается до 10-го. 10-й, 11-й и 1-й – разверзшиеся хляби небесные. Свирепые ветры, грозы, ливни непрерывные, а точнее дикие ливни в продолжении 3 месяцев кряду. Низкая облачность, пропитанная влагой. Все сообщения между населенными пунктами прерываются. Диспетчер, шалун такой, подмигнул мне и заявил, что на этой планете дети заводятся от сырости. Медицинский факт. Не веришь? Смотри статистику. В сухой период ветры редко меняют направление и дуют наподобие земных муссонов. Что интересно, на разных высотах в разных направлениях. Не то чтобы навстречу друг другу, но, например, на 5000 метров с северо-востока на 210 градусов. А вот на высоте 5500 метров уже с северо-запада на 140 градусов. Эдакий слоёный пирог. Примерно так. Грозы в сухой период случаются редко. Но если случаются, то идут широким фронтом и захватывают сотни километров. Магнитный полюс тут, кстати, гораздо ближе к географическому расположен. Интересно, тут полярные шапки есть? Или подтаяли давно? Высоко в горах снежные шапки есть, незначительные. А пустыни есть? Тоже неизвестно. Плохо изучена пока планета, много непонятного. Но как бы то ни было, пилоты с удовольствием и охотно таким удивительным постоянством господина Зефира пользуются в корыстных целях. Поскольку на скорость движения воздушных масс господин Зефир не скупится. В среднем скорость ветра узлов 20-30. На высотах свыше 5000 метров и до 100 узлов бывает нередко гонит. Иногда. А иногда нет. Тоже все известные воздушные потоки заинтересованные люди в таблице свели и книжицу издали. А диспетчер мне её с удовольствием продал. А я её с удовольствием купил. Перекачал он мне на флешку карты для Гармина. На картах тех все привода отмечены, для каждого привода частота указана. И программку для редактирования карты этой тоже мне бесплатно сбросил. В ноуте теперь смогу вносить поправки и белые пятна, коих полным-полно, так уже смогу приводить в известность. За такую работу будет мне скидка полагаться при обновлении. А пока 2 штуки, как с куста. Ещё в обязанность мне как пилоту вменяется присмотр за радиоприводами. Если какой замолчит, а я это замечу, обязан я тут же известить радионавигационную службу Ордена. Специальная бригада работу такого маяка восстановит, а мне будет не только почёт и уважуха, а целая премия, как за убиенного дорожного бандита. Воздел я удивлённые очи и разъяснение получил, что дорожный бандитизм – это страшное зло, которое тут карается убиением без суда и следствия, и воздавшему справедливую кару от ордена полагается 1000 IQ и подштанники угандапанного бандита. Кроме подштанников, можно забрать его харчи, оружие, боеприпасы, средства передвижения и любимую бандитам губную гармошку. За чужую собственность, отнятую у бандита, опять мне будет полагаться премия в размере 1/4 её стоимости от счастливых обладателей возвернутого имущества. А чё, справедливо. Всё на серьёзной коммерческой основе. Встречу такого бандита непременно кокну. Если он меня не заметит и первым не попадёт. Надо будет повыше летать. Тогда не дострелят они до меня. Тут меня гражданин-начальник и отыскал через часик после прибытия и соизволил заняться мною более плотно. На двух квадроциклах цугом покатили мы к месту стоянки моих контейнеров, прихватив с собой крановщика и двух строполей. Крановой, сразу воткнув рубило, полез к любимому механизму. Строполя проворно нацепили монтажные пояса и взгромоздились с помощью крана на мой дворец-контейнер, сквозь зубы обзывая двухскатную крышу нехорошими словами за изящество форм и архитектурное излишество. Зацепили ее стропами и в нарушении всех правил безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ там и сидели, пока крановщик мой контейнер пристраивал в указанное начальником место за пределы погрузочной площадки. На крышу другого контейнера эти нарушители проследовали с помощью того же крана, стопой не коснувшись презренной земли, и там принялись за старое. Пока они безобразие нарушали, мы с начальником познакомились, завязали тесные дружеские контакты на финансовой почве. Стоим, торгуемся за каждый квадратный дюйм поверхности аэродромной. И я все никак не соображу, на кого он смахивает, ведь зверски на кого-то знакомого похож, а вот на кого? Прервав беседу, рванул начальничек, ручками размахивая, указывать место складирования следующего контейнера. А я вдруг детство вспомнил, и три едучие эти телемосты с омегикой. Ой, мля, точно. Этот Джеймс Такер или Джеймс Такер. Надо бы уточнить, а то и неловко даже как-то. Короче, под Фила Донахью этот перец косит. Только молодого, не пузатого, без седины и вальяжности, но тоже благообразный весь такой, весьма. Тут на горизонте нарисовался тепловозик маневровый, и Катерина приехала. Надоело ей в одиночестве сидеть, она и приехала. Я капитану аэродромному ее представил и заодно доподлинно разглядел на бейджике имя его. Джим Таккер, имя ему. Вернулся Фил, в смысле Джим, и снова со мной речи завел. Вот как они только наукой и техникой занимаются на языке таком? Решительно не понимаю. Сердце у меня не выдержало такого напряжения. Достал я из кармана леденцов, для Катеньки припасенных со старой земли еще, угостил всех вежливо и демонстративно себе за щеки две штуки запихнул. И по-английски стал с Джемом Такером изъясняться. Речь моя сразу стала ему кристально прозрачна. Произношение мое оказалось весьма близко к гарвардскому, и, несмотря на ошибки в построении фраз, он меня прекрасно понимать начал. Машинист с помощником рядышком торчат зачем-то, в ожидании окончания ритуала разгрузки. Между собой чирикают на неизвестном мне языке. Катю спросил и разъяснение получил, что на португальском они общаются. Салазары. Вот ведь смешались в кучу кони-люди. Эх, сюда бы парочку орудий. Вот тут бы был бы вой. Ничего. Привыкнем к вавилонскому столпотворению этому. Когда все четыре контейнера обрели, наконец, под собой твердую почву, ребята-акробаты тоже брезгливо ступили на презренную землю. С помощью крана, разумеется, и к нам подошли. Оказались они никакие не строполя, а вовсе местные авиамеханики. А машинисты, не говоря худого слова, влезли в свой локомотив и уехали. Вместе с моими платформами. Это как понимать? Меня ограбили? Кого надо отстреливать, братцы? Мне поспешили объяснить, что это нормальная процедура. А разве мне железнодорожники не сказали, что на мой счет уже перечислено за платформы? Я в банк звякнул, точно, 6800 ЭКЮ, поскольку переправа на их стоимости не отразилась. Вот уроды. А платформы мои на разделку едут. В последний путь, так сказать, в Нойхафен, в металлолом. Орден их немцам еще в пятницу продал. Вот так вот тут дела делаются. Спросили у меня механики, где я заныкал самолет. Показал я им, какие где гайки отвинчивать. Они и набросились, гремя ключами. Сняли переднюю и заднюю стенки и ахнули. Поразил их не невидимый пока аэроплан, а то, как он ловко замаскирован за грудами ништяков. Обозвали Crazy Russian'ом, и стали они груды те наружу извлекать. Умаялись и срочно вызвали подкрепление с электрокарой-погрузчиком. Подкрепление прибыло в лице знакомого мне месье Ферру. Вшестером у них шустрее дело пошло. Я было сунулся помочь, но мне сказали: «Кид, отвали в сторонку и не мешайся! Кид, get out!» Примерно так переводится? Или это мне нахамили нечаянно? Когда очертания воздушного корабля наконец обозначились, освободили парни стойки с шасси от захватов, зацепили к носовой родную цесновскую буксирную тягу, извлеченную из груды барахла и прочей тары, примострячили ее к кваду и попытались вынуть птичку из гнездышка. «А вот хренушки», — сказали заюшки. «Я зря салон загружал, что ли?» К первому кваду прицепили второй и, поднатужившись, одолели таки инерцию покоя. Выкатилась моя белокрыло-бескрылая ласточка на волю, прямо в пампасы. Крылушки-то раньше вынули. Попытались из салона излишки изъять. И тут заюшки снова сказали свое веское слово. Зубки острые и белые стремительно мелькнули и многозначительно щелкнули у самого запястья самого ретивого. Вполне прозрачно всем намекнув, что без хозяев в самолет соваться дело рисковое и чреватое. Больной морс или не больной, а дело свое знает туго. Отважные герои тут же и закончились. Забрал я песика вместе с креслом из кабины. Катю в кресло определил, и морсы ей на сохранение на коленке сгрузил, на поводке. Открыл ребятам доступ в пещеру Аладдина. В груду уже вынутых вещей из недр каравана шустро посыпались пакеты, мешки, ящички, коробочки, корзиночки. Вынута последняя коробка с маслом, подхвачена жилистыми руками и поставлена на травку. «Свободен, наконец, свободен!» – наверное, подумал про себя мой караван. «Не тут-то было!» Освобожденного раба повлекли непосредственно под кран подъемный. Крылья цеплять. А чего тянуть кота за хвост? Я опять руководить сунулся было, но леденцы за щеками у меня уже рассосались. Понимать меня все мгновенно перестали и снова велели отвалить и не мешать. Я к контейнеру вернулся и стал из него дом делать. В первую очередь затащил обратно биотуалет. Дедушка учил, что у нас, у русских, правильная стройка всегда с сортира начинается. А если это волшебное правило нарушить, то вся стройка пойдет наперекосяк и неправильно. Интересно, если бы большевики строительство светлого будущего начали с сортиров, может, у них в этом заковыка приключилась? Без сортиров у них как-то все через задницу вышло, и пуком кончилось. А ведь 7 десятков лет тужились, достигнув немалых успехов. А вот демократы свое светлое будущее строить принялись с платных туалетов. И несмотря на то, что выставленная ими государственная конструкция и выглядит хлипко, и функциональностью не поражает, однако второе десятилетие упорно поскрипывает. И, как ни странно, выдерживая продажность управленческого аппарата, один за другим экономические спады и кризисы, политические скандалы и иные всякие житейские шторма. Вот и задумаешься, отчего это вдруг такая поразительная устойчивость? Не от демократии же на самом деле. Под философские эти мысли привинтил я обратно стенку. Сначала заднюю, она легенькая оказалась, подъемная вполне. Монтировку подсунул, под монтировку башмак самолетный, на рычаг ногой придавил, плечом поднажал и отверстием на болт вздел. Гаечку наживулил и с другой стороны так уже проделал. Потом вверх придавил, на болты надвинув. Теперь мне сильно подпрыгивать надо, гайки затягивая. Реквизировал временно у механикусов стремянку и закончил дело. Стал шмотки таскать обратно, что по силам были. Что потяжелее, те карой на рога цеплял и в норку прятал. Мотор запасной в первую голову. Катя Морса на кресле оставила дальше страдать, и мне помогать стала. Мистер Такер смотрел-смотрел на наше самоуправство, потом не выдержал и включился в процесс. Вот вроде и караван затаривал под завязку, и вокруг него чуть ли не утаптывая багаж прессовал, а когда взад все сложили, то половина контейнера теперь пустая. Есть теперь где голодовку преклонить. 24 квадрата свободно под жилплощадь. Хорома. С Надькой в официантском общежитии мы на 12 квадратах семейно жили. И гостей во множестве принимать умудрялись. Да принимались, блин. А, все к лучшему деется. Чего теперь-то уж? Раскатал матрасик надувной, вилку в розетку заправил, клавишей пощелкал, а нету напряги. Распаковал кондиционер, на место его воздвиг, шланги наружу вывел и обратную часть укрепил. Прикрутил концы куда положено в другую розетку вилку сунул. Тоже выключателем пощелкал, нет напряги. Как не было, так и нет. Я на руководителя местного покосился, а тот на Катю косится. Ну ладно. Тогда я к стеночке у двери присобачил проточный нагреватель, малюсенький такой, на 1,5 киловатта. Под ним умывальничек привернул к стенке, с краником шаровым. Потом собрал кабинку душевую и песню при этом напевал про «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам и вода по асфальту рекой». Катюха мне ключики нужные подавала. Она, бедная, привыкла уже, что когда я руками чего делаю, то песняки распеваю. А вот мистер Джим пение мое слушал впервые. Морщился, но слушал. От того, что с напряженным интересом наблюдал, как я гнездышко вью. Не по нраву мне пришлось местоположение душа. Я его с сортиром местами рокернул. Сортир в угол, остальные на месте. От душа наружу слив вывел, ямку невеликую по пояс всего лопаткой саперной выкопал шустро и слив в ямку ту спрятал. А ямку настилом пластиковым прикрыл и дерном сверху замаскировал. Вот у меня и колонизация готова. Потом стеллажик под потолком настелил, заготовленный. Туда емкость резиновую пристроил. Вывел шланг из емкости и кончик к входному патрубку нагревателя приткнул и хомутиком зажал. Потом моточек металлопластиковой трубы разыскал среди багажа и принялся водопроводную систему конструячить. Изогну трубу как надо, обрежу ножичками специальными по месту. На концы гайки накину и прикручу, помолясь. Потом раскатал по крышам контейнеров полок со светоотражающим покрытием и на манер палатки натянул над контейнерами на дюралевых стояках. Теперь финальный аккорд. Энергетический вопрос. Выглядел я среди багажа нужную штуку, распаковал. Стоечку трехметровую дюралевую на крыше собрал, в нее вал гибкий заправил и в оголовках с редукторами зажал в натяг. Потом к верхнему редуктору на ось крылатку насадил легкую пластиковую. 2 метра радиусом, многолопастную с измеряемым шагом и противовесом флюгером. Просунул конец стойки в стакан через отверстие в пологе и укрепил конструкцию на растяжках. К нижнему редуктору, что под пологом оказался, генератор присоединил 12-вольтовый постоянного тока. Вроде автомобильного, со встроенным регулятором напряжения, 2-киловаттник. Провода тоже внутрь спрятал. Там их к аккумуляторам большим на 140 ампер-часов в батарею собранным пришпандорил. И теперь здоровый преобразователь электронный к щитку с предохранителями подключил. Ветра только нет. Вечерний штиль. Но батареи-то у меня с салоников заряжены. Щелкнул пакетником. Да будет свет. И стал свет. И по шее получил. «Накажу, ох, Катюха, накажу сурово, сегодня же ночью, за нарушение заповедей. А то совсем не убоится мужа своего, безобразие какое!» Продолжая напевать под нос героический эпос о героических деяниях красных кавалеристов, перекачал синим электронасосиком из бочки воду в емкость резиновую. Я их 10 с собой прихватил, насосиков этих разноцветных. Красные для топлива, синие воду качать. Их еще и от руки крутить можно. И электричеством. Можно топливо качать, можно воду. Главное, насосики не перепутать. Готово водоснабжение. Горячее и холодное. Включил кондиционер. Жужжит. Прохладой повеяло. Я по бойчее напевать стал. Уже на «Ой, мороз, мороз» программу по заявкам наших дорогих маленьких радиослушателей переключил. Добыл моточек кабеля и стал к мистеру сэру Джиму Таккеру подступать, явно намекая тому на испытываемое мною желание подключиться к более регулярному источнику энергии. Аккумуляторов без подзарядки надолго не хватит, хоть и 700 ампер-часов в запасе. Холодильнику, мол, постоянно энергию подавать требуется, да и кондиционеру по здешнему климату пахать вечно. Тут терпение у Джима лопнуло, доконал я его вокалом. Вспоминая каких-то местных факов, отобрал он у меня кабель, самолично впиндюрил его в электрощиток, что характерно, правильно впиндюрил. Записал в наладонник клизмоведерное показание счетчика. И протянув конец 100-метровой бухты наружу, не менее самолично вознамерился подключать его к трансформатору, от которого питался кран. «Я, значит, должен кольца расправлять?» Приставил я к этому делу тетю Катю и в погоню за аэробоссом пустился, на силу догнал. «Мистер, сэр, мистер Такер».
«Да, сэр».
«Вольт, герц, ампер, frequency and voltage». Вроде никого не позабыл. Всех перебрал. Джимми хлопнул меня по плечу и уверил, что все окей, 230 вольт на 50 герц стандарт тут. Рубильник вниз перекинул и кабель подключил. Показал пальцем на трубу далекую и похвалился городской тепловой электростанцией. И пожаловался тут же, что каждый день 200 тонн угля там сгорает. Уголь нашли только у русских, от них морем и возят. Топливо тоже морем, танкерами возят, из халифата. Танкеры, правда, маленькие такие, максимум в 2 килотонны водоизмещения. Возят морем мазут и бензин. Керосин и солярку тоже возят. От русских сюда дальше возить. У русских свои покупатели, а США и Техас с конфедерацией. И бразильцы с Латинским Союзом тоже у русских горючие берут, а Европейский Союз и Орден от арабов нефтепродукты получают. Потом помог мне переднюю стенку к контейнеру приставить и привернуть. Зашли мы в жилое помещение. Катя уют наводит. Занавесочки там, рушнички, скатерки. Вроде мелочи все, а в результате возникает уют. Стол кухонный разложила и табуреточки пляжные распаковала по числу голов. И поляну накрывает. В уголке кухонным ножичком шурует, салатики мастерит из тех продуктов, что мы с собой убрали. Мясо шкварчит на плите, аромат издает. Мистер под кондиционер присел и жмурится от удовольствия, только что не мурлыкает. Катя ножик отложила, меня с собой позвала. Открыл я контейнер со скарбом домашним и последний пятиведерный бочонок выкатил. Специально так его загрузили, чтобы всегда под рукой был. Самена из таверны Димитриуса. Закатил бочонок в домик. Нашла Катюша кран специальный, бочковой. Я его вместо пробки и вкрутил. Под бочонок одну из табуреток использовал. Налил сэру-капитану грамулечку на пробу. Распробовал, понравилось. На часы я глянул. День рабочий к обеду близится. Вышел наружу, а караван уже хвостовое оперение вновь обрел. Проехал мимо Хаммер с солдатиками орденскими. У вышки угловой остановился, сменился на ней караул и обратно Хаммер уехал. Значит, 12:00. Закончили работу пока. И Катя пригласила всех руки мыть и за стол садиться, дабы отметить наше прибытие и новоселье. Народ проявил энтузиазм, и народ ждать себя не заставил. Трудовой народ расселся вокруг стола и вилки взял на изготовку. И получил свое. Кухня у Кати сугубо средиземноморская. Оливки, много зелени в масле оливковом и много жареного мяса. А чего еще мужикам надо? Вина желаете? Так рано. Начальство запрессует. Пепси пока попейте. А вот вечером с нашим удовольствием. Пейте, гости дорогие. Кушают ребята, нахваливают Катину стряпню и на кондиционер с завистью поглядывают. Понятна мне их эмоция. Почесал я репу, подумал, что мне с этими ребятами тут жить, а если перееду, то все равно встречаться. Да и задарил по экземпляру механику сам в бытовку и начальнику в кабинет. Не убудет с меня. У себя в вагончике я такой смонтировал за 15 минут. Такер видел. Элементарно. Потом все сразу в очередь ко мне на приобретение выстроились, поскольку работа работой, а живут в городе семейно. А семьям дюже жарко. Прикинул я резоны, да и зарядил им по штуке за кондишок. Никто и не пикнул, мироедом не обозвал. Только орлы эти меня чуть не уронили, когда качать налетели. Перекосы планирования, так сказать. Так у нас это раньше называлось. Я на вышку к караульному залез, калаши пристрелял, потом и все остальное по очереди. Солдатика больше всего «Тигр-9» удивил. Все же таки редкая вещь, а на Западе и вовсе небывалая. Интересно, вот чем он 338-му Лапуа уступает. Понятно, там патрон боевой, могучий, а у меня охотничий. Баллистика похуже ощутима. Но пуля-то у меня толще. Наверное, в мои пороху сыпят меньше. Надо будет с Биллом оружейником потолковать из любознательности. К вечеру ударным трудом закончили ребята сборку, и пошел я контроль совершать. Проверять все и вся надо. Правильно ли тяги подсоединены? Электропроводка, правильно ли управляющие поверхности работают. А то бывает, лево и право перепутают, как дядька Георгий на Хиусе восток с западом. И будет мне тогда кирдык. Законтрены ли гайки? На первый взгляд все ладно. Гайки динамометрическим ключом протянуты, все до одной ошплинтованы. Порядок. Выкатил я бочки с керосином, все 6 штук, что с собой брал на случай всякий, и в баке их перекачал. Двигун осмотрел, маслице проверил, а куда оно бы делось? Турбинку запустил. На спину к каравану влез и проверил места соединений на отсутствие течи. Течи не обнаружил. Умеют ребята работать, когда захотят. В кабинку сел и рули вертеть начал вправо-влево, вверх-вниз. Элероны проверил, все триммера поворочил. Фары и локаторы обследовал. Механизацию крыла тщательно проверил. Все штатно, нет замечаний. Проведу завтра летное испытание, и за работу приниматься пора. Все земные дела практически устаканены. Пора работу искать. Пригласил бригаду и начальника в стойбище. Жить-то будем у Саркиса, но и здесь теперь есть где головку. Наполнили кружки саменой, поздравили нас с прибытием еще разок, пожелали посадок не меньше, чем взлетов, и учинили нам с Катей форменный допрос. Про то, как там земля-старушка поживает. Самому настырному, которого Стивом звали. Он все домогался от меня, как сыграли последнюю игру Чикаго Буллс. Я газету вчерашнюю всучил, чтобы отстал от меня. Последнее, что меня в жизни интересует, так это успехи бегунов, прыгунов и прочих мячепихателей. В общем, они нас больше спрашивали, чем наоборот, и разжиться информацией особо не удалось. Сильно засиживаться ребята не стали, и 2 часа спустя пора пришла подарки получать. Рассчитались со мной за кондюшки наличкой без разговоров. Открыл я контейнер и выдал обещанное. Их и увезли тут же. И мы следом за ними в город на свиданку с Гером Шнитке. Пора его за зябры прищучить.